уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 3 мая, сейчас 15.06. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». С нами писатель Михаил Веллер. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Вот уже несколько дней прошло после того, как произошло то, что произошло в студии «Эхо». Вы как вот сейчас смотрите на то, что было?
Вы об этом отзываетесь как о каком-то событии, которое нельзя называть. Произошло то, что произошло. Видите ли, я отношусь к этому с огромной печалью. Сама по себе эта мелкая история не стоит выеденного яйца. Вы ж понимаете события. А вот на соображения разнообразные с размышлениями наводит огромное. Потому что любое действие, выглядящее скандалом, на самом деле, конечно же, только верхушка айсберга. Но для того, чтобы хоть что-то понять, нужно смотреть ролик, где двое участвующих показываются не сбоку, чуть издали, а где лицо ведущей показывается фас и крупным планом, чтобы были понятнее выражения. Видите ли, если кого интересует, во-первых, я продолжаю относиться к «Эху Москвы» точно так же, как относился до того как, то есть с самым большим уважением, самым наилучшим образом. Что касается этой истории конкретно, то я вам доложу, что за много лет моих контактов, нескольких тысяч контактов с журналистами, это, пожалуй, единственная подлая история, и она очень подлая, и чем меня, конечно, достала.
В марте Веллер бросил стакан ведущего программы «Право голоса» Бабаяна.
Это все ерунда. Рома спорол совершеннейшую чушь, не подумав, когда он прилюдно решил в глаза обвинить меня во лжи. И причем в том, что я пережил сам, а в том, что он не знал. Здесь вот еще какая вещь, понимаете, если по порядку. Чего не понять большинству людей? Того, что... Ой, вот и недавно Евгений Додлев где-то сказал, что Веллер приходит с домашними заготовками, ему важно донести текст и тому подобное. Слушайте, прекрасный журналист, но, очевидно, он немного не понимает, что... Тексты, они делаются в голове здесь и сейчас. Когда у тебя в голове большой массив информации, и тебе нужно превратить его в логически выстроенную цепь связанных предложений, причем все это должно быть адаптировано к аудитории, причем все это должно идти на большом драйве, чтобы тебя не было скучно слушать, иначе нефиг перед людьми выходить. Все это делается на очень высоком нервном напряжении. На очень высоком уровне выброшенного в кровь адреналина, на очень высоком уровне впрыснутой глюкозы. Когда ты уходишь на выступление в антракт в комнату, вешаешь на спинку стула мокрый пиджак и просушиваешь мокрую рубашку. Это не то состояние, когда ты просто сидишь и разговариваешь с человеком. Это несколько иное состояние. Вот люди могут понять, если сказать, вы берете летчика, сажающего истребитель. 28-29 лет, здоровый тренированный мужик. И вот в этом состоянии у него пульс 120-124, давление 130/200. Причем он его сажает не в первый раз, он тренирован на тренажере и так далее. Но это то, что писал Джеймс Олдридж, здесь все решает последний дюйм. Вот когда ты работаешь с людьми, когда текст у тебя рождается здесь и сейчас, то это уровень нервного напряжения, абсолютно не соответствующий тому, с которым человек живет все время. В этом рабочем состоянии, как гранату во взведенном состоянии, человека лучше лишний раз не трогать, потому что нужно это состояние учитывать.
Но вы же идете на диалог, а не на монолог, поэтому вас будут трогать все равно.
Одна секундочка. Теперь что касается диалогов. И вы знаете, вот когда я ходил, скажем, на ток-шоу, которое вел много лет Максим Шевченко, у нас с Максом были абсолютно честные отношения. Там стояло несколько участников, он шпилил меня как мог, я знал, куда я иду. Здесь была абсолютно другая история, а именно. У меня была своя еженедельная программа на «Эхе Москвы», почему я позвонил Венедиктову и попросил пустить меня на «Особое мнение». Потому что «Особое мнение» – это единственная передача «Эхо», которая на RTVI имеет телевизионный формат и смотрится огромным процентом наших иммигрантов за границей.
Да.
Только поэтому, это единственная причина. И я сказал ему, что поскольку 7 числа во Франции выборы, а я полагаю, что, хотя у Ле Пен не так много шансов против Макрона, это все имеет колоссальное значение, большинство людей большинство не понимает, что происходит, то я очень хотел бы вот высказаться именно на эту тему. И он сказал, хорошо. И когда я пришел туда, мы с Оленькой Бычковой, с которой знакомы много лет, совершенно мило разговаривали перед передачей, я сказал, что эта тема, для чего это, и согласовано с Венедиктовым. И она сказала, да, хорошо, конечно, только может нам сначала 3 минуты каких-то актуальных новостей. И мы еще посмеялись, да, 2.87, нет, 3.07, нет, 3.14 число пи, минуты. Потом перед передачей она пришла и сказала, вот, значит, пятиэтажки. Пятиэтажки – это не новость. О пятиэтажках месяц назад я начал говорить одним из первых на том же «Эхе Москвы». Пятиэтажки – так пятиэтажки. Когда прошли эти, не знаю сколько, 6-7-8 минут пятиэтажек, и было перейдено, наконец, к той самой Франции, вот здесь это и пошло, потому что, ну, видите, Юр, когда ты говоришь, что Франция для русского человека в частности, это не все равно, потому что если попросить человека на улице назвать какого-то литературного героя, то скорее назовут Д'Артаньяна, а не Наташу Ростову. И когда втыкаются замечания, в принципе, не обязательные по ходу, типа, что это после того, как его сыграл Боярский.
Но ведь она ведущая, она втыкает эти замечания, потому что это ее программа.
Одна секундочка. Вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, опытного и хорошего, это не комплимент, это честная оценка ведущего, в чем заключается задача журналиста, работающего с, условно употребим это слово, клиентом? В чем задача журналиста? Вот я пришел к вам, вы со мной разговариваете, а я с вами. В чем ваша задача?
С вашей точки зрения?
Нет, с вашей. Это я спросил вас.
Хорошо. А нормально ли кидать предметы в журналиста,
нет,
когда он что-то делает неправильно?
Не надо уходить от ответа. В чем ваша задача?
Нет, и все-таки.
Нет, то есть вы отказываетесь отвечать. Вы не понимаете свою задачу. Ладно, запишем.
Хорошо. Вы так считаете, окей.
Если вы считаете иначе, ответьте мне.
Ведущий задает вопросы гостю.
То есть на этот вопрос вы ответить или не хотите, или не можете, или не считаете нужным.
Так, и что?
Ладно, хорошо. Угу. Так вот, в моем представлении мне доводилось работать журналистом. Задача журналиста – это получить с клиента максимум информации и сделать передачу максимум качественной, то есть максимум содержательной и максимум интересной. Это момент первый.
Так.
Момент второй. Существует то, что я для себя давно называю лакейское хамство. Этим владели многие советские, прежде всего, официантки в старые времена. Продавщица тоже, кстати. И когда она начинает изводить клиента тем, что «нет, это не так», «нет, вы сделали вот это», «нет, вот этого у нас нет». То есть, вы знаете это лучше меня, я надеюсь, у профессиональных журналистов это называется «вывести человека на эмоцию». То есть, умелый журналист практически любого клиента в течение 5 минут может вывести на эмоцию.
Хорошо, вывел.
Погодите, дальше. Имеются люди, как известно со времен Гиппократа, с разным типом нервной системы. Есть флегматики, есть холерики и так далее. Все это тоже неизбежно учитывается. Флегматики чрезвычайно хороши для космонавтов. Нужна тренированная, то есть стабильная нервная система. Люди творческие, я не о себе вообще, они в основном холерики. У них нервная система склонна к перевозбуждению. В диалоге флегматик и холерик находятся на разных эмоциональных уровнях. Таким образом, если ты выводишь человека на эмоцию, Если у вас разные темпераменты, если ты его доводишь до нервного срыва, а хорошие журналисты, повторяю, можно вообще любого клиента довести до нервного срыва, то он находится в состоянии нервного срыва, неадекватного состояния, до которого ты его довел. И к нему неприменимы мерки человека, который совершает рационально осмысленные, рационально принятые поступки.
Ну, подождите, то есть вы сейчас утверждаете, что она вас довела до этого состояния?
Если говорить совсем просто, то да, разумеется. Потому что в спокойном состоянии ничего подобного я никогда не делал и не собирался. То есть, если бы мы разговаривали на уровне эмоций, как мы с вами сейчас, то никакая подобная эскапада была бы абсолютно невозможна.
Но эскапада была.
Одна секундочка. То, что произошло, вы видели по телевизору.
Нормально кидать предмет? Ну вот теперь просто я пытаюсь просто это правда понять, потому что вот мы сейчас с вами здесь сидим. Он полетел, полетела вода. До этого был Бабаян. Он, может быть, тоже виноват, но полетел... Почему? Как так?
То есть то, что я сказал, вам все-таки непонятно, да? Скажите, у вас в доме были когда-нибудь коты?
Так, и что?
Вы не хотите отвечать. Ну, хорошо. Тогда рассказываю я. У вас может быть самый добрый, ласковый, домашний, хороший кот. Вы его любите, поэтому вы его не отдали кастрировать. И вы его раз, пару раз в году выпускаете бегать на улицу, искать кошек, где он, естественно, дерется с другими котами. И вот слышите дикие вопли, неважно в какое время суток, вы выходите с целью, во-первых, велеть им перестать орать, во-вторых, оттащить своего кота и растащить их. И вот вы оттаскиваете своего кота, и кот всовывает клыки по корень вам в руку, раздирает ее когтями задних лап, кот в гану. Он сейчас в неадекватном состоянии. Когда через неделю он придет в себя, он будет вас облизывать, обмурлыкивать и все прочее. Вы знаете, возможно, что в Уголовном кодексе есть статья «Доведение до самоубийства». Но можно довести только на полпути до самоубийства, до депрессии, да? Точно так же можно довести до нервного приступа. Масса мужей знают, что жены довели их до инфаркта и тому подобное. Можно довести до нервного срыва. Когда человека, посмотрите на эти реплики, которые сказаны в разрез фразы, посмотрите на эту милую, бойцовую, радостную улыбку ведущей. Это улыбка советской официантки, перед которой беснуется клиент, а она говорит администратору: «Вы видите, это же истерик, я же ему ничего плохого не сказала». Есть такая техника. Вот это произошло. Подлость в том, что это было абсолютно неожиданно. Если бы мы были на ток-шоу с Максимом Шевченко, с Петром Толстым, там свои честные условия игры. Он старается зашпилить тебя, а ты пришел, чтобы вставить все-таки свои 20 копеек. Но здесь-то разговор был совсем иной.
Но после разговора был не разговор. Вот меня интересует действие. Потом было время. Вот вы говорите про кота. Прошло время, кот потом. Итак, вот, а вы сейчас, вы считаете, что вы все сделали правильно?
Здесь правильного не было ничего. Понятно ли вам, что такое состояние аффекта? Понятно ли вам, что когда человек совершает убийство в состоянии аффекта, то потом он может биться головой о стенку? Если анализом крови, сделанным в течение 4 часов после убийства, показывается уровень гормонов у него в крови, то он по состоянию аффекта освобождается от уголовной ответственности. Такие моменты тоже есть. Это длинная история. Но действие в состоянии аффекта – это одно, а хладнокровное доведение до этого состояния – это другое.
Аффект и капризное поведение – разные вещи, пишет Марина, 28-я.
Согласен. Капризное поведение – когда ты спокоен. Вот я сейчас сижу и капризно скажу: вы знаете, что-то студия у вас маленькая, и кондиционер, по-моему, плохо работает, уйду я от вас. Вот это называется капризное поведение.
Но подождите, а кидать предметы? Это какое поведение?
Если я сейчас вот вдруг возьму и кину вас наушниками, это будет мелкое хулиганство.
Если вам... А то, что было там, это не мелкое хулиганство?
То есть у меня такое ощущение, что кроме того, вы полагаете, что, конечно, вопросы здесь задаете вы, это верно, вы ведущий, но это уже не диалог, да, это типа интервью. Скажите, пожалуйста, сколько раз мне следует объяснить, что такое состояние аффекта, чтобы вы это поняли?
Нет.
Я готов.
Да-да-да. И состояние аффекта дает вам право, соответственно, как бы это забыть. Или вы не забудете
это? Вы знаете, к сожалению, в современной журналистике это началось условно с конца 60-х на Западе, а потом у нас, за редкими исключениями свойственно своего рода фрагментарное мышление и разорванное сознание. Это означает, я недавно просмотрел 2012 года запись, как на канале «Дождь» 4 журналиста, 2 девочки, 2 мальчика брали интервью у Жареса Алферова. Они не то чтобы не понимали, что он говорит, для них это было слишком долго и сложно. Они могли на уровне 2, 3, 4 фраз. Дальше 4 фраз уже не помнят и строить логическую конструкцию не могут. Вот какая история. Теперь скажите, пожалуйста, если у вас когда-нибудь что-нибудь болело, виноваты ли вы в этом?
Хорошо, тогда по-другому пойду. Из этой ситуации можно выйти?
Когда? Сейчас?
Сейчас, завтра, послезавтра, вчера, я не знаю.
Я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я тоже не знаю. Я человек отходчивый и спокойный, и на самом деле ничего не оцениваю из пришедшего раньше 3 дней. Я это про себя давно понял. Должны пройти 3 дня, чтобы ты где-то как-то спокойно посмотрел. Здесь видите ли еще какая вещь? Ну, меня учили, может быть, не так, как учат сейчас. И дело в том, что, я повторяю, так, как учили нас. Задача журналиста, если он работает с клиентом, сделать материал с любым, на которого указал главный редактор. Это может быть глухонемой футболист, телеграфный столб, физик-ядерщик в своих мыслях. Ты должен сделать с ним материал, иначе ты так, около профессии, а не вы. И к тебе может прийти кто угодно, суперфлегматик. Если ты его не разговорил, ты плохо работал. К тебе может прийти какая угодно капризная, знаю, там, звезда эстрады. Если ты не сделал с ней передачу, ты плохо работал. Потому что ты журналист, потому что гость – носитель какой бы то ни было информации, какого бы то ни было знака, а ты – профессионал формы, с ним работаешь. Таким образом, если передача сломалась, всегда виноват журналист. Но глубоко мною уважаемый за то, что он умудряется сохранять эхо, и за то, что он всегда прикрывает свой коллектив, это два качества достойны высочайшей похвалы. Алексей Ильич Венедиктов придерживается мне немного непонятной иной точки зрения, журналист всегда прав. Это по структуре отношений то же самое, что продавец всегда прав, чиновник всегда прав, следователь всегда прав и тому подобное.
У вас претензии,
а вот это не так.
К журналисту, а не к радиостанции. То есть у вас претензии конкретно к Бычковой?
У меня претензий нет. У меня есть ситуация, которую я так или иначе пережил, внутренне, может быть, еще не пережил. Слово «претензия» к этому абсолютно не подходит.
Когда вы... Ну, вы же оскорбили женщину? Или вы полагаете, этого не было?
Я полагаю, что может быть оскорбление, когда тебя унизят ниже уровня плинтуса, при этом по форме все будет соблюдено, потому что ни издевательскую улыбку, ни перебивание именно тогда, когда ты начинаешь говорить в который раз, ни нарочитое ломание твоего настроения, этого ничего к делу не подошьешь. Это формально не наказует. А остаются только вот эти вот совершенно внешние черты. Так вот, я полагаю, что никогда не надо человека достаточно опытного, абсолютно благожелательно настроенного, который пришел с конкретной и абсолютно позитивной задачей, который сел на стул напротив тебя, не имея в виду ничего плохого, кроме хорошего. Если ты довела его до такого состояния, то из двух одно. Или она не имеет отношения к профессиональной журналистике, или это был рассчитанно подлый поступок. Вот когда мы разберемся с этим,
а как вы собираетесь тогда мы
а я не знаю, понять как-то по прошествии времени, может быть. Но когда мы для себя на уровне понимания разберемся с этим, мы можем говорить о следующем.
Все, что случилось, случилось. Мужчина оскорбил женщину. Неважно, какая она. Это что-то меняет или нет?
Вы производите впечатление начитанного интеллигентного человека. Вы не помните такое начало рассказа? Может ли мужчина, я имею в виду джентльмена, назвать женщину свиньей? И маленький человечек победоносно обвел взглядом окружающих. Слабо назвать?
Нет, слабо, конечно.
Плохо, Канторик. Это из знаменитых рассказов Джека Лондона «Под палубным тентом». Первая фраза рассказа. Перевод Калашникова и Топер. Заметьте, это писалось в самом начале 20 века, где представления об отношениях между джентльменом и дамой были несравненно строже, чем сейчас. Так вот, если речь идет не о даме, а о журналисте, то это совсем другая история.
Но ведущая даже не спорила с вами, она всего лишь мягко сделала уточнение, пишет 123-й. Это не ваша программа, пишет Степан из Вайтрана, вы начали декларировать в своем репертуаре, она лишь пыталась вас остановить, это ничего не меняет.
То, что пишут, люди не въехали в передачу. Я повторяю, пусть они посмотрят это с камерой фасы ведущей, во-первых, и пусть они хотя бы поинтересуются, для чего я, имея свою еженедельную передачу, напросился на эту. Да, кто-то, может быть, думает, что за эти передачи платят деньги. Хочу сказать, что никаким гостям никаких денег никогда на их и не платили, чтобы не было сомнений, что за деньгами пришел. Хочу сказать, что я никогда не собирался в политику, хотя меня многие в этом подозревали. Я никогда не собирался заниматься ни журналистикой, ни публицистикой. Но дело в том, что сейчас, Юр, от силы 10 человек, от силы 10 тысяч человек в мире, 10 тысяч человек в мире понимают, в каком трагическом, катастрофическом положении находится наша цивилизация и к чему она идет. То есть люди простодушные могут подумать, что это бред городского сумасшедшего, именно потому, что они абсолютно не информированы, что происходит. Они не знают, кто такой Жак Аттали, духовный отец французских президентов, крестный отец Макрона. Они не знают, что такое глобализация, по мнению именно этих ребят, которых Макрон представляет. Они даже не понимают, что такое кочевые элиты. Они не понимают, что народов через 50 лет по этой программе не будет, а будет кочевая элита, где-то работяги-производители и вымирающий слой люмпинов. Вот о чем идет речь. Важнее сейчас ничего нету, потому что атомной войны мы избежим, а вот этого, похоже, не избежим.
Вы не считаете, что вы потеряли лицо в результате того, что произошло с Бычковой?
Вы знаете, если бы я думал о лице, то я, возможно, избрал бы иную профессию и иную манеру поведения. Я бы не писал правду и не говорил правду, а придерживался бы тех взглядов, которые нужны, и поклонялся бы тем знакам и кумирам, которым принято у престижной элиты и так далее, тому подобное. Но доложу я вам, что если существует скотское поведение, то кто-то должен сказать это вслух. Это не оскорбление, это констатация факта.
Венедиктов сказал, что с вами не будет сотрудничать, пока вы не принесете извинения в адрес Бычковой.
И видите ли, я не знал вот так сразу, что это сказал. На следующий день я сказал, что до тех пор, пока мне не будут принесены извинения за оскорбительное поведение ведущей, я вынужден освободить эхо от моих услуг. Жило эхо без меня, жил я без эхо, не в этом дело.
Тогда, смотрите, вот главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко, он примерно так же говорит. Он говорит, либо Веллер извиняется перед Бычковой, либо он участвует в программах радиостанции «Говорит Москва». Что вы скажете на это?
пока я скажу, что я вас не понял.
Ну, то есть вы участвуете в программах или вы уходите?
Вы, одна секундочка, я все равно вас не понял. Поясните мне, пожалуйста, о чем сейчас речь?
Вы готовы извиняться перед Бычковой?
Я перед Бычковой? Вы полагаете, что об этом может идти речь? Вы искренне так полагаете?
То есть нет, этого не будет. Вы не будете участвовать в нашей программе.
Вы имеете в виду, что сейчас мне следует встать и уйти, и для этого вы меня и пригласили? Я вас правильно понимаю? Я слушаю вас.
Михаил Веллер, сейчас прямо новости, мы должны прерваться.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 3 мая. Меня зовут Юрий Буткин. С нами сегодня Михаил Веллер. Мы обсуждаем историю, которая произошла в результате того, что было в эфире «Эхо Москвы». Между Михаилом Веллером и Ольгой Бычковой, насколько я понимаю, все-таки к радиостанции претензий нет. А женщина или журналист, надо определяться. Вы видите разницу? Это Павел пишет.
Я прошу прощения. Итак, будем ли мы говорить о пятиэтажках, либо ситуации во Франции, о чем я был предупрежден непосредственно перед эфиром?
Я предлагаю все-таки продолжить эту тему.
Нет, вы банкуете, вы начальник.
И все-таки.
Повторите, пожалуйста.
Женщина или журналист? Мы говорили об этом до новостей. Вот мужчина может перед женщиной... вот так себя вести, как себя вели вы, и это все меняет, потому что она не женщина, а журналист.
Господа, я не знаю, удастся ли мне объяснить, что в спокойном состоянии такие действия, принятые сознательно, я считаю совершенно недопустимым. Когда идет речь о действиях в состоянии нервного срыва, до которого человек был целенаправленно доведен, то мы говорим о других вещах. Заметьте, я прекратил передачу. Сейчас. Я прекратил передачу достаточно быстро для того, чтобы никому не нанести никаких увечий. Все, что я сделал после этого, я могу рассказать, кто этого не знает, потому что когда Венедиктов излагал происшедшее, ну, он, скажем так, он это чуть-чуть сократил. Я влетел туда, в кабинет главного редактора Венедиктова, который сделал спиной, лицом к монитору экрана, и думая почему-то в этом состоянии, что он сейчас смотрит по монитору, значит, по сетевизору эту передачу, спросил же: ты видел, что там? Он обернулся изумленно, посмотрел тут: а ты почему не там? Я повторю же: ты видел, что... Погодите, что там? Вот он говорит: ты немедленно обратно в эфир. Вот тогда я сказал: заменяй тогда ведущий. Он сказал: ведущий вот никогда. Вот вообще. Вот после этого сказал: тогда заменяй гостя. Он сказал: тогда ку-ку. Я сказал: я пошел. Все, что я сказал, уходя несколько раз.
Что случилось, то случилось.
Одна секундочка. То, что я повторил, уходя. Я впервые не попрощался с людьми. Я впервые ни на кого не смотрел и уходил, и повторяя несколько раз, простите, я приведу салонную версию, кусок дерьма. На чем могу поклясться? На Библии, на Коране и на Талмуде. На всем сразу. И вот и такая примерно и была история. Ну, разница-то понятна или непонятна?
Непонятно, потому что там была кровь, она бы долетела. Ну, дальше.
Что долетело?
Ну, вот эта вот вода, которая немножко на нее попала. Или кружка, не дай бог, бы долетела. Или что это было?
Одна секундочка. Кружка летела далеко в сторону. Что это было? Вы
то есть это запланировано?
Что запланировано?
Нет, вот понимаете, вот Санчиксон пишет: ну, почему нельзя извиниться за обзывание, за то, что... ну, то, что случилось. То, что нельзя было говорить в этой... Или это можно говорить в ситуации, потому что в состоянии аффекта.
Ребят, вот кому я могу принести извинения, это слушателям передачи, которые ни сном, ни духом, ни видя, оказались свидетелями всего вот этого вот.
Но вот, они же оказались свидетелями.
Вот это, безусловно. Но что касается всего остального, я повторяю, вы из меня хотите вытащить вопрос. Несмотря на то, что ты мог сейчас застрелиться или выброситься в окно, или убить стулом ведущую, но вот убить стулом мог, но говорить этих слов, кстати, не ей в лицо, в дверь уже выскакивая, не мог. Ребята, ну вы правда не понимаете, или как? Вы будьте любезны, вы когда-нибудь попробуйте выйти на зал в 1500 человек один, и этот зал 2 часа на 10 пальцах держать. И чтобы этот зал смотрел тебе в рот. Тогда вы получите некоторое представление о том, что такое нервная система в работе. Вот понимаете или нет? То есть человек в этом состоянии неадекватен человеку, который идет по улице, или пьет чай, или читает книгу, или делает что-то еще. Это 2 разных состояния. Если журналист этого не знает, то он не профессионал. Если журналист всегда прав, то это не журналист. Это тоталитарная модель государства. Независимо от того, всегда прав журналист, или всегда прав диктатор, или всегда прав генерал.
Гость радиостанции рассуждает о чем-либо или что-либо рассказывает, делая профессионально интересно, и ведущий не должен его перебивать, если он в тот момент не нужен в беседе. Правильно? Это ваши слова? То есть ведущий не нужен?
Не надо вырывать 2 слова с союзом «ведущий не нужен».
В тот момент.
Одна секундочка, и их абсолютизировать.
Хорошо.
Сейчас, Юрий, одна секундочка. Я говорил минут 20 назад, 15, о фрагментарном сознании, разорванном мышлении. В том случае, если... Ну, хорошо. Можно я, как мой любимый герой у Толстого в «Войне и мире», полковник Берг, который говорил вечно, а вот я вам сейчас о себе скажу. Мне в жизни своей приходилось брать сколько-то десятков интервью у разных людей. Среди них были люди, которых родная семья не могла про войну разговорить. Я это делал, потому что я знал, ну, я знал, что такое война и что это такое для человека. Не спрашивайте, откуда знал. У меня были случаи, когда человек говорил сам, самый вопиющий пример, когда я делал интервью с Евтушенко. А Евтушенко помогать не надо. Ты ему дай открыть рот, и он тебе расскажет все, что надо. Причем он от вопроса уйдет на 25 километров и через 20 минут вырулит в ту же точку. С памятью учил старика был до последних месяцев. Все в порядке. Вопрос. Мне нужно было его перебивать. Мне нужно было, чтобы слушатели услышали Евтушенко, а не меня. А то, что хочу сказать я могу сказать сам. Потому что буду ли я говорить или молчать? Речь о том, передача в результате будет лучше или хуже. Если для того, чтобы передача вышла максимально хорошей, нужно залезть под стол, журналист залезает под стол. А если нужно говорить вместо клиента, то журналист говорит вместо клиента.
Но
вот тогда можно снимать шляпу.
Но ты не даешь себе воли, пишет Степан из Вайтрана. А темперамент взрывной, у разных людей он взрывной. Потом заканчивается ситуация, и люди хотят или не хотят выйти из этой ситуации.
Если бы это была симметричная ситуация, то нет проблем. Если бы мы с ведущей были в равных ситуациях и в равных состояниях. Я повторяю, это человек с несколько заторможенной, устойчивой, флегматичной нервной системой в течение ряда минут доводил меня до белого коленя абсолютно сознательно и с удовольствием. Я нахожу такое поведение или непрофессиональным, или подлым. Из двух одно.
Но это не снимает проблемы того, что вы сказали и как вы поступали.
Еще как снимает.
Перед конкретным человеком можно все что угодно делать.
Нет, все что угодно, это вы берете одно слово и превращаете его в весь мир. Это несерьезный оборот, ну согласитесь. Причем здесь все что угодно.
Ну, с другой стороны, вот Марина пишет, что где-то вот до этого вы говорили что-то об официантках. Получается, что знаменитого писателя до белого коленя может довести любая официантка.
Вы знаете, любой это не удавалось, потому что, я тоже говорил, к разговору с официанткой ты можешь быть готов. Но когда ты, ведущий, только что видел единомышленника, друга, собеседника, который, если что, поможет, а оказывается наоборот, конечно, такие вещи неожиданно и выбивают из колеи. Понимаете, когда ты идешь на встречу с врагом, ты прикрыт. Когда тебя тыкает перочинным ножиком в бок друг, то вот тут ты раскрыт и начинаешь корчиться. Разница понятна?
Все, давайте все-таки вернемся к этому. Итак,
давайте.
Возвращаясь к тому, что давайте. Есть главный редактор радиостанции «Говорит Москва», его зовут Сергей Доренко. Он говорит: вы либо продолжаете участие в этой программе, и в дальнейшем мы ждем вас в этой студии, извинившись перед нашей коллегой Бычковой, либо мы прекращаем эту программу, ну и, соответственно, тогда на какое-то время это все заканчивается.
Ну, во-первых, все мы в этом мире присутствуем временно. Во-вторых, я хочу сказать, что когда после известных передач, касающихся визита Путина к подводникам, Доренко был отлучен от телевидения верховным распоряжением, я относился к нему с глубочайшим сочувствием, и чувство это остается неизменным, потому что он был, конечно, блистательным тележурналистом. В-третьих, можно жить без чего угодно, ребята. Но нужно верить в то, во что ты веришь, и сохранять чувство самоуважения. Желаю вам говорить правду и сохранять чувство самоуважения. Всего доброго всем.
Писатель Михаил Велер.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Среда, 3 мая, 15:47. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Суд назначил наказание для тех, кто нападал в Ставрополе на Илью Варламова. Суд квалифицировал действия 5 задержанных по делу о нападении на блогера как мелкое хулиганство. Двое из них наказаны арестом на 2 суток. Троих приговорили к штрафу в 500 рублей. Блогер приводит обширную цитату из документа. Он не называет, что за документ, как он к нему попал. Сейчас я надеюсь, что с нами выйдет на связь адвокат Дмитрий Аграновский. А пока продолжаю. В Ставрополе напавшие на Илью Варламова. Им уже назначено наказание. К нападению на блогера, как сказано в документе, 5 человек причастны. Принято судебное решение. Двух суд постановил подвергнуть административному аресту на 2 суток за мелкое хулиганство. Еще 3 человека решением суда были оштрафованы на 500 рублей. Тоже мелкое хулиганство. Сам Варламов это комментирует таким образом. То есть, по мнению местной полиции, нет ничего страшного в том, что организованная группа бандитов 2 раза нападает на человека, обливает его зеленкой, портит одежду, разбивает технику и так далее. Это просто мелкое хулиганство. Дмитрий Аграновский, адвокат. Вот не получается. Попробуем еще раз набрать ему номер, а я продолжаю цитировать Варламова. По мнению местной полиции, нет ничего страшного в том, что организованная группа бандитов дважды нападает на человека, обливает его зеленкой, портит одежду, разбивает технику и так далее. Это просто мелкое хулиганство, и стоит это всего 500 рублей. Но еще говорят, что прокурор Октябрьского района Ставрополя отменил решение об отказе в возбуждении уголовного дела, и теперь будет все-таки некая дополнительная проверка в 30 суток. Там же отмечается, что дознавательство отдела полиции проводится доследственная проверка. Срок принятия процессуального решения при этом истекает 6 мая. Ну, несколько дней надо подождать. И снова еще одна попытка. Дмитрий Аграновский. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот как относиться к тому, что теперь называют наказанием для напавших на Варламова?
Ну, а что значит, что называют наказанием? Привлечение к административной ответственности.
Ну, слушай, ну, как кажется не адвокатам, 500 рублей или 2 суток, ну, это же совсем мелко, нет?
А так и деяние не ахти какое. Никто не пострадал, в общем-то. Все нормально. По крайней мере, это не сравнить с тем, что делали духовные братья Варламова, например, 2 мая 2014 года в Одессе.
Но вы говорите, что духовные братья – это ведь тоже не очень юридическое понятие.
Конечно. Нет, я считаю, что наказание адекватно вполне содеянному. И если ты политик, то, к сожалению, ты не застрахован ни от чего подобного. Ну, я просто приведу пример из практики вашего покорного слуги. Вот у меня, например, осенью облили машины кислотой. А, скажем, у Сергея Шаргунова подожгли квартиру вот буквально на днях. Так что, ну, это не только в нашей стране.
Нет, тогда мы возвращаемся ровно к тому, что установлено в законе для наказания за подобное. Если вы начинаете строить вот такой ряд из обливания зеленкой, поджигания квартиры или обливания кислотой машины, может быть, это говорит о несовершенстве законов, и нам надо, что называется, ужесточить?
Сложный вопрос, потому что политический процесс во всех странах примерно одинаков. Нет, но надо судить по последствиям. Здесь, на мой взгляд, действиям дана правильная квалификация и дано адекватное наказание. Ведь человек же, я не желаю Варламову зла ни в коем случае. Просто он же серьезно не пострадал. Вот, скажем, у Алексея Навального, у него там более серьезная ситуация, и я думаю, там по результатам будет возбуждено уголовное дело, а если у него будут последствия, то еще неизвестно, какая будет квалификация.
А в чем разница? В чем разница в сложности этих ситуаций? В том, что с глазом может что-то случиться?
По последствиям, совершенно верно. Именно по телесным повреждениям и по вреду здоровью. И здесь все-таки никаких последствий не наступило, и я думаю, что административное наказание здесь самое адекватное. Причем вы не забывайте, эти административные наказания, даже когда они погашены, они все равно в картотеке у человека остаются. И когда, скажем, гражданин въезжает в США, там для них вот наши погашенные судимости или административные наказания не считаются, они, наоборот, у них учитываются. Там нет такого понятия, как погашенная судимость. Так что нет, это все равно долгоиграющий будет иметь эффект. И если люди совершат что-то похожее, то и наказание будет более суровое. В принципе, для первого раза это нормально. У нас в России не очень суровая карательная практика.
Нет, тут другая история. Считается, может быть, это не совсем правильно, но считается, что, мол, когда наказание не слишком серьезное, правоохранительные органы не очень-то и ловят тех, кто обливает зеленкой или что-то подобное делают. То есть они не считают это серьезным правонарушением. И тогда 813-й прямо сейчас нам пишет. То есть можно за 500 рублей хоть всех на зеленкой на улице, хоть все телефоны разбивать. Ну, мол, государство не считает это серьезным, когда ты нападаешь на другого и делаешь с ним что-то.
Ну, не знаю, сложный вопрос. Административный кодекс, он вообще устанавливает наказание за административные правонарушения. Они, как правило, все-таки не такие серьезные, как уголовные. Но наказание в любом случае должно быть адекватно содеянному.
И это, это адекватно по всем вопросам, если даже на это смотреть?
На мой взгляд, в данном случае адекватно. А что тут такого, собственно? Но, знаете, я вам скажу честно, вот не дай бог, конечно, если бы со мной что-то такое произошло, то, ну, почему бы нет? Конечно, это неприятно, но я бы не стал требовать уголовного наказания. Я объективно не вижу здесь состава уголовного преступления.
Тут главное, чтобы ничего не произошло. Вот когда Санчиксон сейчас пишет, там ведь где-то в США обливают модель кислотой и дают за это пожизненно. Вы говорите, так потому
извините,
что кислота.
Это просто покушение на убийство, конечно. Это уголовная статья в чистом виде. Это совершенно другая степень.
Но покушение... Ну, подождите, тогда объясните, как адвокат. Покушение на убийство не в момент, когда он это делал, а в момент, когда понятно, чего он добился.
Нет, почему? Если человеку в лицо плеснуть серной кислотой, то с очень большой вероятностью может наступить смерть. Ну, кстати, я не слышал, что пожизненные приговоры там давали, но это в чистом виде уголовное дело, однозначно. И если, не дай бог, такое будет происходить... Как вот еще раз приведу пример с Алексеем Навальным. Вот у него вполне возможно, что дело будет именно уголовное в зависимости от вреда здоровья.
Понятно, спасибо. Адвокат Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. 7373-94,8, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94,8. Можно писать через Telegram, пользователю говорит МСК-бот. Вот только что Дмитрий Аграновский вам попытался объяснить, в чем разница. Разница в последствиях. И если последствий нет, что называется, зеленку-то можно смыть. Ну вот, в общем, 500 рублей, это и нормально. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Юрий, вам надо уволиться просто.
Спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Вы знаете, я с вами во многом согласен, но я здесь хочу сказать то, чему меня учили, вот когда еще был маленький, начиналась вся перестройка, реформа.
Так, и что там говорили о зеленке?
Вбивали все время в голову, надо учиться политической культуре, уважению к оппонентам, чтобы это не переходило в уголовный или административный кодекс.
То есть время вылечит, я так понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Владимир Оборотов вспоминает, усирает где ловлю покемонов, где ущерб. Про ловлю покемонов неоднократно говорили, там не это главное. А Варламову испортили одежду и технику. Вот в чем его ущерб, и это серьезно. Я так понимаю, об этом пишет Владимир Оборотов. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Да. Целиком полностью согласен с выступавшим адвокатом. То есть одно дело, когда никто не пострадал, нет угрозы жизни, нет последствий. И другое дело, когда вот, ну, хоть это и Навальный, но все равно это уже не телесных повреждений. То есть это уже другая статья и прочее, прочее.
Иначе говоря, еще раз, покушение на убийство, вот в момент, когда на человека покушаются, это еще не оно, если это просто зеленка.
Да, то есть уже по последствиям судить. То есть, одно
дело, а если ты в зеленку ходить... добавил кислоту, и ты это знаешь, тогда это уже все.
Это осознанно. Это как, извините, конечно, за такое сравнение. То есть, это одно дело, когда человек там при половом акте СПИДом заражает умышленно или неумышленно. То же самое здесь. Это разные статьи, и все здесь как бы.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, майор. Ну, меня, честно говоря, вот удивляет позиция адвоката. Есть четкое понимание умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества. В чем здесь административка?
Здесь еще раз, а вот тогда объясните. Вот вам как раз говорят административка, потому что ничего серьезного. Ну, отмылся, значит, и все.
Значит, просто товарищи специализируются на административном. Я специализируюсь на уголовном праве. Есть умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества. Все, из хулиганских побуждений, еще какое-то. Это уже второе дело. Не знаю, я, допустим, накрутил бы на хулиганку.
А, подождите, то есть вы говорите, можно накрутить?
Легко.
Чего не делают, и тогда? И тогда мы возвращаемся к тому, что написал Варламов.
Потому что вот оппозиционер, значит, вот, не знаю, для меня, допустим, оппозиционер, я все время придерживаюсь с точки зрения закона. Вот есть закон, нарушил, неважно, кто там потерпевший, нравится мне потерпевший, не нравится мне его позиция или нравится. Закон есть, давайте используем
нет,
закон.
Вот все. Смотрите, Варламов пытается говорить о том, что там несколько человек... И они в любом случае что-то делали. Они на него нападали, там одежду портили, заставляли отмывать лицо от зеленки и так далее. Вот он пытается сказать, вот эта организованная группа, это вот такое вот групповое преступление. Вы говорите, это можно доказать?
Да. Если каждый из них здесь что-то делал, один брызнул зеленкой, испортил одежду, второй выбил телефон, разбил телефон, понимаем, что они действовали в связке, если мы еще узнаем о том, что они друг друга знают, и не случайно оказались в одном и том же месте, в группе лиц по предварительному сговору. В чем вопрос?
А тортик?
Ага, ну логично. Но здесь, знаете, торт, вот тут уже последствия, правильно? Ведь что значит последствия? Что у нас последствия? Только смерть? А повреждение имущества, это не последствия?
Ну, оно мелкое, оно мелкое, нет, вот на 500 рублей только...
Телефон стоит 30 тысяч, это, между прочим, для обычного гражданина это все время считается за крупным размером.
Понятно, спасибо.